Я зауважал Александра Чекалина. Он вообще создает впечатление такого человека-ученого. У него был там грациозный ляпс экстраполяции, когда они ловили в Нальчике Басаева, и он сказал, что узнав, что есть боевики, методом экстраполяции мы решили, что это Басаев. Ну, что, а метод экстраполяции в самом деле это позволяет таким образом экстраполировать. Вы откуда звоните, кстати?
Я звоню с Москвы.
Да, хорошее место, да.
Всевышний ведет каждого своим путем. Да?
Это правда. Это
кого-то он...
Всевышний ведет каждого своим путем. Например, я вот перехожу к следующему звонку. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Здравствуйте.
Эхо Москвы?
Да.
Я уже в эфире, да?
Ну, представляете.
Вот эта история с Кригас, когда Путина назвали фаллическим символом эпохи.
Я считаю это комплиментарно. Это же, если бы он был вагинальным символом. В Иркутске два трамвая столкнулись лоб в лоб. Что, что ты скажешь на это?
Замечательно.
Слышишь, как они рассказывали гаишникам?
Да, кто обгонял, кто подрезал.
Он меня так, а я так, а он меня подрезал. Оксана Пашина, Константин Пахмелов обсуждают спорт, а я поддакиваю. Договорились? Вот еще, ну, в смысле политики. Заместитель министра юстиции РФ Владимир Колесников предложил в понедельник увеличить срок президентского правления. Он сказал, далее цитирую, «Это разве нормально?» Ну, в смысле, я цитирую, пытаюсь интонировать. «Это разве нормально?»
Так правильно. Вы уверены, что вот он так именно говорил?
Нет, потому что мне кажется, так убедительнее. Четыре года для президента такой огромный срок. «Это ему времени не хватит, чтобы объехать всю страну!» В такой стране, состоявшейся демократии, как Франция, президент избирается на 7 лет.
Вообще-то на 5.
На 5 лет, но он не в курсе, и Минюст не в курсе. Так бывает, между прочим, с ведомствами, пожалуйста. Это не страшно, мы как раз их не осуждаем, потому что, ну, просто люди, они доказали, что ничто человеческое, в том числе невежество, в том числе в ключевых вопросах, не чуждо Минюсту. Площадь Франции составляет 551 тысячу 100 квадратных километров. А мы... 17 миллионов 75 тысяч квадратных километров. И таким образом, 17 миллионов 75 тысяч умножаем на 7 и делим на 551 тысячу 100, получаем 216 лет. В пропорции должен быть президент у нас. И тут арифметика беспощадна.
В Калифорнии запретят курить в собственной квартире. Курильщики отталкивающие, омерзительные типы. Что вы говорите? Им запретят курить и думать о курении.
А если потом еще что-нибудь курение, запретят.
Если нет. Даже им приснится, что они курят, их поволокут в тюрьму. Правильно, вот так и надо. Московская мэрия. Разработан проект постановления, регламентирующий процедуру изъятия земельных участков для госнужд, для нужд города. И там такие нужды, как, например, любые нужды. Те дома, которые уже были построены, за них уже взятки отдали, за них уже откаты сделали, их уже квартиры продали, прибыль уже пропили там и все такое, понимаете? Поэтому пора их ломать к черту и матери и строить новые. Да. То есть одна из причин изъятия земельного участка под вашим домом может быть, согласно этому проекту, нужда строительства. Ну, надо же что-то построить. А вы говорите, да вот же мой дом стоит. Они говорят, не, ребят, этот уже стоит. Это уже стоит. Нам не дом нужен, нам нужна стройка. Дом, зачем? Кому нужен дом? В связи с необходимостью строительства, развития территории. То есть приходят к вам и говорят, вот здесь надо бы строительство, чувствуется какая-то необходимость в строительстве, понимаете?
Да.
Ну так вот, а что же вы, а вы станете поперек прогресса, так сказать, или ляжете, то есть я бы хотел сказать. Почему нет? Люди приходят и говорят, нам-то для строительства, они же говорят, для какого строительства? Они, например, хотят там магазин построить. Понимаете, если бы они сказали, мы хотим бордель на месте вашего дома, тут бы вы сказали, нет, послушайте, как это может быть? Но если там хорошее что-то, магазин, или, может быть, 28-этажный какой-нибудь дом, что-то хорошее построят, как вы можете возражать против хорошего? Хорошего, я не понимаю. Алло, здравствуйте. Вы готовы пожертвовать?
Да, я готов, потому что я, в принципе, не жлоб.
Вот правильно. Вот, наконец-то, да. Господи.
Да, просто опять вернусь к тому к Южному Бутову. Ведь их не просто сгоняли с земель, им давали квартиры. Вместо их разрушенных, там этих допотопных, там, каких-то этих бараков давали. Например, вот этой женщине давали две однокомнатные квартиры в разных.
Ну, вот видите.
Она, человек хотел просто что-то там такие миллионы. А эти миллиарды попросить. Ну,
вот конечно. Нет, она все-таки, будучи человеком предрассудков, будучи человеком упрямым и антипрогрессистским, она требовала просто рыночную цену.
цену. Но это наглое требование, на мой взгляд, абсолютно необоснованное. Развязность владельцев может дойти черт знает до каких пределов. Она... Есть законы уже у России. Ну вот, это страна, если подойти к карте, ее можно обнаружить. Из окна не видать, но так по карте видно. Сегодня столкнулся с тем, что по правой, по левой стороне стоят Бентли, Майбахи и всякая прочая техника импортная.
Он, к сожалению, не расшифровал свое имя и отчество, а С. Михлин.
Александр Сергеевич, я думаю.
Я думаю.
А Пушкин есть такой поэт, а Пушкин расшифровывается Александр Сергеевич Пушкин. А? Правильно я сейчас выкрутился? А журналистов, если вот Венедиктов переуступит нас какому-нибудь радио ППКК,
ну,
есть такие радио, я знаю. Оппозиция требует в законопроекте, предложенном КПРФ, право на общественную дискуссию через средства массовой информации. То есть час в неделю на телевидении. Значит, мы понимаем, что в неделю гораздо больше часов. 24 умножить на 7 в неделю. Правда же?
Ну, 24. Это скромно. Лучше один час телеэфира в неделю, но гарантированно, чем вообще ничего.
Просто это будет дымовая завеса, по существу, правильно?
Белый шум.
Ну да, но при этом все будут вопить на Запад, на тем того, что у нас соблюдаются права оппозиции, потому что у них же есть час, который они могут
да. Вот сейчас включите, вот вам час Шпунтикова, вот час Шпунтикова, вот Фартучкин, вот Дурачков, пожалуйста, все тут, все, вот оппозиция. Понимаете, они все будут говорить, доколе кефир будет 3,5%. Как это можно терпеть, правда же? Когда речь идет о ресурсах, когда страну рассматривают как поставщика ресурсов, рассказывать про Льва Толстого в высшей степени бессмысленно. Да, а мы потом когда-нибудь через 100 лет оставшуюся у нас нефть как-нибудь умнее используем.
Да, у всех кончится, а у нас будет.
Не будем ее сжигать, а используем ее умнее. Сделаем из нее икру и сожрем. А что вы на этот счет думаете? Я просто уже проголодался. Вы завтракали, Оксана?
Еще нет.
Поэтому-то вы так тускло обсуждаете этот вопрос. Я имею в виду, не хотите делать икру из нефти. Редкоземельные элементы африканцы пусть наоборот продадут. Но тогда они дойдут до магмы, ядра земли, и продадут магму. А потом и ядро земли они продадут чертям собачьим в Китай. Представляете, что будет?
Соблюдение технологий, требующее контроля. Вот этим у нас обычно дает проблемы. Нужны системы и люди, которые контролируют точное соблюдение. Пропорции.
Эти люди приходят, им дают должностную обязанность, они прочитывают, подписывают, приходят туда в белом халате и начинают контролировать. Снимается там с конвейера каждый 10-й экземпляр, например, или там каждый 1000-й, и несется на контроль. Там сидит Иван Иванович, который, значит, там его сует под пресс, контролирует, микроскоп смотрит. Мне понравилась цитата из Федотова. «Все разговоры в отсутствии результатов расследования являются просто какими-то беспочвенными рассуждениями». Вот эта чиновничья квадратная голова, она им помогает жить все-таки. Они по любому вопросу могут сказать, а результаты расследования есть? Ну вот мы так и думаем, как написано. А до этого не имеют права. Ну и хорошо им так жить, им так легче жить, а мы все еще не дошли до этой степени кретинизма. То есть мы стараемся, мы работаем над собой. Вот я, например, все время работаю над собой и надеюсь, как-нибудь дойду все-таки. Я иногда без всяких результатов расследования вижу, что плохо, что хорошо. Это атавизм, это с этим надо бороться. Это отомрет рано или поздно, да, я надеюсь, но во всяком случае как-то я стремлюсь же к совершенству. Милицейское начальство предпочитает ездить на автомобилях самых престижных марок. И раньше я думал, что это взятки. Вот едут с синими номерами они все время, на Porsche, на красавцах, Мерсах там и так далее, с мигалками. Красиво, мама не горит. Вот, я все время с восхищением разину в рот и думаю, господи, вот не был бы дураком, вот мне бы тоже такие взятки давали, понимаете, в чем дело? А оказывается, это не взятки, и сегодня новое известие это подробнейшим образом разъясняют. Оказывается, это покупки из бюджета. То есть это все честные Мерседесы, Порше, Кайен и все остальные. Это честные машины. Это не какие-нибудь там сбоку там бандиты им дарят. Нет, нет, нет.
То есть они покупают это на государственные деньги?
Конечно. И тогда все меняется, а все хорошо наоборот. Министр внутренних дел Рашид Нургалиев ездит на бронированном Мерседесе. Естественно, он боится. Он лучше нас знает, что в этой стране внутренние дела обстоят настолько хреново, что без бронированной машины ездить нельзя. Генерал-лейтенант Николай Головкин ездит на Паджере, но это правда в рамках скромности, я думаю, все, наверное, на него показывают и говорят, вот монах-францисканец, а замы его на Audi A8. И то, что он ездит на Паджере, в то время как Audi на A8 у замов, есть упрек.
Я ничего не понимаю.
Он попрекает замов, понимаете, в чем дело? Предположим, я ваш зам.
Так.
У вас Паджеро.
Так.
А у меня Audi A8. Понимаете? У вас пластмассовые часы, но это как Паджеро все равно. Такие пластмассовые часы Casio с калькулятором.
С подсветкой.
Да, Casio с калькулятором, такие пластмассовые часы. А у меня, я не знаю, что-нибудь скромненькое, типа Вашерона Константина, понимаете, да? И тогда вы в любой момент можете меня упрекнуть. Понимаете? И вот это право упрекнуть, поэтому человек, я думаю, что он и ест, я так расшифровываю. Хотя нет результатов расследования, как справедливо указал нам посол России в Лондоне. А что, как вы разделите слушателей? Вы как социолог, так сказать, скажите мне.
Да я, в общем-то, не социолог.
Неважно, теперь социолог. Оксана, сегодня день рождения Ельцина.
Ура,
вы идете на возложение венков? В смысле, на возложение цветов?
На вручение букетов.
А, господи, я забыл.
Может быть, кто-нибудь президент сегодня спросит, как он относится
сегодня
к этому
рейтингу? Да, сейчас нам только что позвонили. Он гладит брюки и слушает «Эхо Москвы». Тупить и лопушить, я думаю, это не наш девиз сегодня. И лузеров из нас делать не надо, заявил Михаил Фродков. Но я понимаю, что Михаил Фродков, он просто как человек международный, и он привык быть понятным. Понимаете, когда он приезжает куда-то или говорит с каким-то человеком, он должен быть понятен этому своему собеседнику. И он сказал Грефу, ну, и для того, чтобы Греф его врубился, он сказал. А Греф хотел, наоборот, облапушить Фродкова. Подкрался к нему и хотел облапушить. А то говорит, не надо мне лапушить. То есть тут вот такой концептуальный разговор двух государственных деятелей. Также в прямом эфире пресс-конференцию будут транслировать радиостанции. Мы не скажем, какие, потому что, ну, что в них хорошего. Автомобильная тема – это то, что флажки заменили на три буквы. Значит, они сняли вчера эти все немигалки, вроде как будто давно сняли, теперь их не осталось, как будто, ну вот, а на Рублевке их навалом, то кто это? Ну, или, может быть, это американцы, наверное, пошли. Плохие всегда американцы. Но они сняли флажки и поставили себе буквы ЕРЕ.
Независимо расшифровывают, как «Единая Россия едет».
Мы их не должны за это обижать, потому что если вы буйному психу говорите «успокойся», например, вы говорите, вот кто-нибудь вбегает сейчас,
еще больше
вбегает сюда человек с ножом и кричит, всех парень, например, я не знаю, да, и вы говорите ему, пожалуйста, успокойся, возьми себя в руки. Знаете, что будет в ответ на это?
Нет.
Поэтому мы, наоборот, должны их все время хвалить, говорить, ребята, сделайте себе татуировку, ну, хорошую, на лбу какую-то, ЕРЕ, например, напишите. Ну, то есть, как-то наоборот, поощрять их надо, а не ругать. Вот в этом же смысл. То все набросятся, вечно ахают. Хорошее начинание. Все, сейчас вернемся через минуту. Ярослав прислал смс-ку, говорит, Сергей, вы вчера сказали неправду, Путин не слушает эхо, он не знал про школьного директора, пишет нам Ярослав, школьный директор, который купил компьютеры с уже каким-то неправильным софтом. Ну вот, слушайте, Ярослав, вы разве не видели, как Путин сказал, я не знаю, после чего подробненько рассказал историю, после чего подробненько сказал, что добросовестный благоприобретатель не отвечает. То есть вы, сколько вам лет? В 4 года люди ведутся на слово «я не знаю», а, допустим, уже 8 лет человека так легко провести нельзя. Кто-нибудь видел до этого пресс-конференцию? Пресс-конференция – это когда вы хотите что-то узнать. А тут был восторг, но это вот как с Якубовичем. Можно мы подарим вам торт, там, дорогой Якубович? Сегодня Путин позволяет вещам произойти, на мой взгляд. Но в отличие от Горбачева, вдобавок отказывается рассказывать, почему это хорошо. То есть он так вяло как-то. Ну, я хожу на работу, просто хожу на работу. Вот такой рисуется картина, как он входит в Кремль и показывает удостоверение охраннику. А охранник говорит, фотография на удостоверение не похожа, поменяйте, а то не пущу завтра. Или, например, он там забывает удостоверение, приезжает в Кремль и потом говорит шоферу, ой, Иванович, я забыл удостоверение, поехали домой, а то меня не пустят.
Разворот.